Социум. Смотрим на общество глазами социологов.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Социум», ее ведущий Олег Лысенко. Как всегда, в воскресенье вечером мы с вами встречаемся и разговариваем о разных аспектах жизни нашего города, нашего городского общества, его людей и так далее. Сегодня у нас в гостях Антипьев Константин Анатольевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ. Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер. Заранее хочу поздравить всех социологов с Днем социолога, который отмечается достаточно узко вроде бы, а с другой стороны это достаточно значимая дата для всех, кто и практикует в рамках социологии, и тех, кто преподает социологию.
День социолога, напомним, был у нас, соответственно, 14 ноября в пятницу.
Да, конечно.
Сегодня мы с Константином договорились обсудить некоторые темы, касающиеся общественно-политической активности населения Перми и Пермского края. Ну, давайте начнем традиционно, Константин. Скажите, вы у нас первый раз в эфире здесь. Ведь не выступали еще, по-моему, на «Эхе Перми».
Нет, не выступал.
О, с почином вас, что называется. Скажите, сфера ваших научных интересов какова?
Ну, прежде всего, я занимаюсь социологией местного самоуправления, изучаю общественно-политическую активность населения, изучаю общественно-политическую активность преимущественно городского населения. Угу. Также рассматриваю отчасти общественно-политическую активность различных социальных групп, например, той же самой молодежи.
Это основная проблема. Когда мы говорим про общественно-политическую активность, это такой немножечко такой, с одной стороны, казенный, с другой стороны, может быть, даже научный термин. И все-таки, что мы понимаем под ним? Так, на человеческом языке, если.
Ну, обычно разделяется активность на политическую, которая связана с участием в выборах, различных родов политических акциях, а также выделяют общественную активность, которую часто называют также активностью и гражданской. Угу. Там предполагается участие в различного рода там территориальном общественном самоуправлении, в различного рода общественных инициативах, которые выдвигаются населением. Вот общественная активность, она более шире, нежели чем активность политическая, потому что и формы ее более разнообразны.
Угу. Исследования по этому поводу существуют?
Исследования проводятся. Они проводятся как общероссийскими социологическими структурами, так проводятся и региональными социологическими структурами. Также и администрации замеряют общественно-политическую активность, потому что им интересно, да, куда население, в общем-то, направляется. Каким образом население мыслит, что оно хочет, да, каким образом оно будет действовать, что население интересует, ну и так далее.
Вы сами-то проводите исследования?
Да, исследования провожу. Также, в общем-то, являюсь и аналитиком в тех исследованиях, которые проводятся другими структурами.
Последнее исследование примерно каким периодом датируется?
Последнее исследование был опрос специалистов местного самоуправления. Он датировался январь-февраль 2014 года. Угу. Опрашивались преимущества представителей местного самоуправления, сельских поселений, то есть такого достаточно очень низового уровня, приближенного прежде всего к населению.
То есть это как раз по Пермскому краю было?
Да, по Пермскому краю.
Угу. Ну вот хорошо, Константин, вот после этого, это вот такой характеристики, да, давайте перейдем, что называется, к сути. Да? С одной стороны, в средствах массовой информации, вообще в массовом сознании жестко зафиксировалась такой тезис о том, что современная активность крайне низка. При этом, чем больше город, тем ниже явка на выборы. Правильно? Статистика это подтверждает?
Да.
Тем, соответственно, меньше развиты вот какие-то, может быть, даже формы активности. Люди более разобщены, погружены в свои проблемы, занимаются своими частными делами. И до этой самой общественно-политической активности им дела никакой нет. Я правильно говорю? Это подтверждается вообще научными исследованиями?
Да, подтверждается. Естественно, не все социальные группы, они являются пассивными, например, группами. Есть социальные группы, которые действительно принимают более активное участие, а есть и социальные группы, например, та же самая молодежь, которая, ну, по сути дела, у нас уже традиционно принимает слабое участие, как практически она не ходит на выборы, также, в общем-то, и слабо участвует в различного рода иных формах. Например, в тех же самых ТОСах молодежь, она представлена крайне слабо. Молодежь, если она занимается общественной активностью, это прежде всего там волонтерское движение, например, да, которое у нас, слава богу, развивается. Но остальные формы, особенно политическая активность, молодежь мало интересует.
То есть все традиционно, никаких тут особых изменений нет, да?
Единственные изменения, можно какие сказать, если традиционная активность в сельских поселениях, та же самая политическая, была достаточно высокой, она сейчас продолжает снижаться. То есть явку на выборы в сельских населенных пунктах она была достаточно большой, сейчас явка она продолжает падать. Да и вообще явка, например, на выборы октябрьские, она была у нас, не достигла фактически 30% по краю. Угу. То есть, это достаточно низкая явка населения. Но есть примеры и более низкая явка, когда является в сельских поселениях на выборы там 11%, 13% и так далее. Говорить о легитимности власти в полном объеме, конечно же, тогда при такой явке нельзя.
Не, ну юридически все равно легитимность
юридически
сохраняется.
Да, а фактически...
Я уточняю просто. А фактически, да, возникает вопрос, кто выбирает. Выбирают и кого выбирают. И для чего, собственно говоря, выбирают. Ну вот, Константин, тогда вопрос к вам как специалисту в этой сфере. На ваш взгляд, с чем это связано? Почему население, можно сказать, самоустраняется? Ну, давайте в первую очередь про выборы поговорим, да? Самоустраняется от участия в политической жизни.
Ну, одно из объяснений носит, скорее, такой исторический характер. То есть, высокая политическая активность в Советском Союзе, которая, она выстраивалась от высших органов власти, население подталкивали к явке на выборы, который, результат которых был уже спланирован. Население, в общем-то, пригоняли на митинги, на которых лозунги были абсолютно понятными. В 90-е годы население стало более активно участвовать в выборах, а потом, можно сказать, разочаровалось, потому что, избирая ту или иную политическую силу, население реально не видит каких-либо для себя улучшений. Поэтому исторически мы видим о том, что колебается так или иначе участие населения в политике, колебается участие населения, в общем-то, в каких-то формах там общественной активности. Но также, в общем-то, есть и другие причины. Когда мы говорим о населении, надо думать о том, что население, оно разнообразное. То есть, если даже человек проживает в городе Перми, да, то он может проживать в элитном коттеджном поселке. Да. Есть население, которое проживает в окраинах, население достаточно нуждающееся, есть население, ну, такой относительно средний класс, которое, в принципе, оно не нуждается, оно достаточно живет зажиточно, но активность свою тратит преимущественно на зарабатывание денег, да, на развлечения и так далее. Поэтому политическая активность этого населения, она менее интересна.
То есть, именно средним слоям, среднему классу вы имеете в виду?
Среднему классу, да. Единственное, что средний класс, да, может проявлять себя опять-таки в том же самом там волонтерстве, да, каких-то других темах, которые средний класс задели.
Хорошо, вот сейчас про волонтерство и средний класс чуть-чуть в сторонку, да, все-таки про поводу тех, кто ходит на выборы. Вот вы говорите, да, в советские времена была активность, потом разочаровались, да? Я правильно понимаю?
Да, разочарование схему рассуждения. Да, пришло скорее в середине 90-х годов.
Ну, смотрите, Константин, меня всегда это интересует. Понятно, что по нашим соцопросам это все абсолютно так. Здесь с этим не поспоришь. Но меня вот всегда интересовал вопрос. Казалось бы, наиболее разочарованными должны быть как раз нижние слои населения. Так, с меньшими доходами, с меньшим уровнем образования, потому что они, ну, скажем так, проиграли в 90-е годы больше всех. Правильно?
Ну, фактически, да.
И тем не менее, мы видим, что основной контингент, приходящий на выборы, всегда остаются женщины-пенсионеры. Правильно? Такой среднестатистический, скажем, если мы найдем наиболее типичного такого избирателя, то это будет женщина-пенсионерка. Не случайно в избирательных штабах, в общем, на этом сленге уже избиратель так и называется. Бабушка, да? Бабушка, которая придет на выборы, на которую надо рассчитывать, на которую надо писать агитку и так далее, и так далее, и так далее. Самые разочарованные все равно ходят на выборы. Можем ли мы сказать, да, средний слой, как правило, это все-таки люди, адаптировавшиеся, так, активные, умеющие в этом мире выживать, зарабатывать денег, пускай не очень много, но все-таки себя обеспечивать, то есть им-то разочаровываться вроде как меньше всего поводов жизнь предоставила. И вот мы видим такую диспропорцию.
Но если обращаться к того же самому известному социологу Бауману, который говорил о наличии так называемой там атомизации, автономной активности и так далее, то у среднего класса она вот проявляется именно в этом. То есть средний класс действительно он считает о том, что мы зарабатываем деньги самостоятельно, власть на нас влияет меньшим образом, поэтому организовываться как-то он фактически не может. Низшие слои населения, во-первых, еще у части из них, особенно у пенсионеров, сохранилась привычка с советского периода ходить на выборы. Кроме того, есть определенная теплица, еще определенная у них надежда, что если не им, по крайней мере, да, не при их жизни произойдут какие-то положительные перемены, то хотя бы достанется детям, внукам и так далее. То есть голосование даже, многие пенсионеры так и говорят, да, что мы ходим на выборы не потому, что нам что-то надо, да, а потому, чтобы там внуки жили лучше. Поэтому, в общем-то, кандидаты в депутаты не апеллируют данным категориям населения. Потому что тот же самый средний класс сложно заманить на выборы. Молодежь, заманивая на выборы, скорее через молодежь, заманивает представителей более старших поколений. Да, говоря о том, что мы будем что-то делать для молодежи. А целевая аудитория все равно кандидатов в депутаты, да, любых выбранных лиц, это все равно представители более старшего поколения, как вы правильно сказали, да, это, конечно, женщины, прежде всего, с возраста от 40 лет, да, более активно ходят на выборы.
Ну, то есть, ничего новенького здесь мы не открываем.
Здесь, да, здесь Пермский край не является каким-то исключением из там сопредельных регионов и так далее. То есть, что в Удмуртии, что в Кировской области, да, согласно данным открытых социологических исследований, да, ситуация примерно идентичная.
Это понятно, да, по всей стране она идентична, примерно такая же. И тем не менее, вот на этом фоне мы видим иногда всплески, прямо скажем, нетипичные. Когда как раз мобилизуется тот самый средний слой, молодежь, но не та молодежь, которую там, мы имеем в виду, там, 18-20-летние, да, а, скажем так, ребята с 20 до 30 лет, то есть, у которых, по идее, электоральной активности быть не может. Я имею в виду, вот, может быть, последние такие интересные выборы, которые были там, с одной стороны, в Москве, с другой стороны, в Екатеринбурге, да, если мы посмотрим. То есть, понятно, там, где Навальный, там, где Ройзман активизировались. А у них-то ведь электорат, собственно говоря, это вряд ли бабушки. Их-то электорат в основном, я не знаю, честно говоря, там социологических исследований, да, но, по крайней мере, я вижу по активности в интернете о том, что как раз тот самый средний слой, сидящий в Фейсбуке, занимающийся своими бизнесами, своими делами, своими специалистами, такие, извините за выражение, тот самый представитель креативного класса, условного какого-то, да, они-то как раз в адрес этих кандидатов активность вполне проявили. Пришли на выборы, за них проголосовали. То есть, получается, что на самом деле при определенных условиях средние слои вполне себе могут активизироваться. Значит, проблема не в атомизации? Как вы думаете?
Средние слои, как показывает практика, преимущественно активизируются тогда, когда задевают их какие-то коренные интересы. Ну, например, там рядом с домом, где общество, или с каким-либо поселком, где проживают представители среднего класса, достаточно зажиточные, начинают строить какой-либо объект, угу. который представителей данного, живущих там, ну, не устраивает, не интересует, потому что это будет угрожать их здоровью, безопасности и так далее. Тогда они самоорганизуются, да, выделяются какие-то инициативные группы, и они, соответственно...
Ну, вот, это мы сейчас опять уходим уже вне сферы политики, скажем так, вне сферы выборов. Политики, но это политика, конечно же, но, тем не менее, это не выборы. Ну, а вот в данном случае, когда, например, в Екатеринбурге за Ройзмана была мобилизована именно этот слой. То есть, я к чему это клоню, Константин? Вот не кажется ли вам, что на самом деле вот эта вот низкая активность среднего слоя, она как раз и обусловлена тем, что к этому слою никто не апеллирует? Что у кандидатов сложился стереотип, не только у кандидатов, у избирательных штабов сложился стереотип определенный, что вот у нас есть пенсионеры, вот с ними мы работаем, поэтому они к этим средним слоям даже не обращаются, даже не учитывают их в своих стратегиях и тактиках. Но когда появляется какой-то человек там внесистемный, более, может быть, там активный, чем, ну, не похожий, скажем так, на традиционных кандидатов, не встроенный в эту накатанную машину выборов, потому что, на мой взгляд, вообще сфера избирательных технологий переживает такую стагнацию. Собственно говоря, за последние там 10 лет мы что новенького-то увидели.
Но она и будет переживать стагнацию, потому что выборы-то местные постепенно, в общем-то, все сходит на нет. То есть, глав муниципальных образований значительным образом сейчас в Пермском крае будут уже не избирать жители, а будут избирать депутаты представительного органа.
Вот тут вот я, извините, да, мы сейчас все сводим опять к власти и совершенно не обращаем внимания на процессы, которые проходят внизу. Ну да, приняли этот закон. Ну, вот, например, скажем, губернаторов выборы вернули. У нас будут выборы губернаторов, там, губернатора нашего, да, через какое-то время, да. То есть, где-то сокращается, где-то увеличивается. Но в оставшихся-то тоже, в оставшихся выборах тоже ведь ничего активного не происходит. Так, может быть, знаете, скажем так, по аналогии со сферой коммерции, ежели какой-то товар позиционируется строго для определенной категории населения, да, так другие категории населения про него даже и не узнают, если маркетологи правильно разместили свою рекламу. Бьют по адресным группам, размещают рекламу на тех носителях, которые доходят именно до этой адресной группы, чего деньги полить и разбрасываться там по площадям, если можно конкретно донести это вот именно до нашего покупателя. Очевидно, что все остальные, скажем, категории населения просто не знают. Вот вы знаете, например, про кукол Monster High?
Нет, понятия не имею.
А вот я знаю, потому что у меня 6-летняя дочь, да, вот она попадает в ту самую категорию потребителей, которые этих кукол нужны, поэтому она к родителям пристает. И среди девочек этого возраста чуть постарше, вот, Monster High, это спросите, наверное, любую из них, сейчас она скажет. Вот что-то похожее происходит с выборами. Если мы во время выборов обращаемся только к бабушкам, то для всех остальных это выборы, неинтересные, скучные, ненужные, так, ну, лишний ты там, вы же не будете играть с куклой Monster High, да, даже если эту рекламу увидите, вы ее просто мимо нее пройдете, она вас не цепляет. То же самое с выборами происходит. Ройзман сумел мобилизовать средние слои?
Ну, так называемые несистемные кандидаты, они, в принципе, вот все равно стараются апеллировать именно к представителям такого и среднего возраста, и среднего класса. Потому что шансов опереться у них, например, на раннюю молодежь фактически нет. А вот на тех людей, которые действительно скорее там самостоятельно зарабатывают, самостоятельно, в общем-то, мыслят во многом, да, у них шанс опереться есть. Потому что на пенсионеров они опереться фактически не могут. На пенсионеров опираются преимущественно представители действующей власти. Преимущественно.
Знаете, на самом деле на пенсионеров которых можно было опираться. Я вспоминаю, вы следите же за выборами уже много лет, правильно? Я вспоминаю, помните, в Екатеринбурге был такой депутат Госдумы и политтехнолог Антон Баков, который работал на партию «Союз правых сил», и при этом совершенно, конечно, в популистской такой манере развернул всю идеологию либерального движения в адрес пенсионеров. И, знаете, зачастую добивался очень неплохих результатов. Там, в Курганской области кандидат во второй тур губернаторских выборов вышел. Ну, тогда еще были губернаторские выборы, одни из последних, так? То есть, видите, могут. А эти, скажем так, типа вот новых, несистемных, они опираются на средний слой. Мне кажется, даже не потому, что пенсионеры все уже там куплены. Можно при желании. Это какой-то сознательный выбор. Мне кажется, что это как раз связано вот с содержанием того месседжа, который они несут. Ну, апеллируя, может быть, к наиболее разумным, наиболее таким рационально мыслящим людям, они тем самым создают какой-то новый прецедент, какую-то новую политику, новую повестку дня. Нет?
Да, в принципе, они предлагают определенные идеи, которые являются достаточно популярными, но опять-таки в определенных категориях населения. Кроме того, многие из них, они ведь вызревают из какой-либо, опять-таки, общественной деятельности. То есть, это борьба с наркотиками, там, борьба с незаконной застройкой, борьба с коррупцией и так далее. То есть, эти темы, они, в принципе, затрагивают струнки души многих людей. Да, затрагивают, опять-таки, и средний класс, затрагивают и молодежь, затрагивают отчасти пенсионеров. Но, фактически, данные лица, даже приходя к власти, они все равно вгоняются в определенные рамки, когда они шаг влево, шаг вправо сделать не могут.
Это да, с этим соглашусь. Понятно, что здесь борьба, она не останавливается после дня голосования, она продолжается. Вон, сколько уже судебных исков против того же Ройзмана, да, например, там с губернатором пластаются они по-прежнему. Но сам факт, значит, можно мобилизовать средний слой?
При желании, да.
Ну, удивительно, что у политиков этого желания не возникает. Деньги экономят. Мозги заплесневели. Ваш ответ.
Ну, скорее всего, идут ведь по пути меньшего сопротивления. То есть, для того, чтобы все равно привлечь средний слой, надо, в общем-то, пошевелить мозгами. Необходимо действительно найти какие-то струнки, на которые можно надавить.
Отлично. Мы сейчас продолжим нашу беседу. Напоминаю, что в эфире программа «Социум». Сегодня мы разговариваем с Константином Атипьевым по поводу общественно-политической активности населения Перми и Пермского края. Через несколько минут после федеральных новостей мы снова встретимся в этой студии.
«Социум». Смотрим на общество глазами социологов.
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Социум», ее ведущий Олег Лысенко. За пультом у нас Мария Зуева. А в гостях у нас сегодня кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ Константин Антипьев. И разговариваем мы сегодня об общественно-политической активности. Константин, вот до перерыва мы с вами обсудили, скажем так, одну сторону общественно-политического поведения. А именно, в основном мы говорили вокруг участия в выборах.
Так? Да, конечно.
Есть еще как минимум два аспекта. Это, во-первых, партийное участие в партиях разного рода, так, движениях и так далее. Мы, кстати, сказать этого совершенно не касались. И с другой стороны, вот эта так называемая гражданская активность. С чего начнем?
Ну, давайте с политических партий.
Давайте, как наиболее близких к выборам. Вот у меня в рассылке висит приглашение на круглый стол, который состоится в начале следующей недели, посвященный как раз проблеме партий в современной России. Где из анонса уже следует, что авторы будут рассматривать ситуацию падения популярности партии, по сути дела, их исчезновение с политического горизонта. С таким подходом, с таким тезисом согласны?
Падение популярности партии, оно фактически у нас началось еще с конца 90-х годов. Да? То есть, по замерам общественного мнения, которое мы видим, партии не занимают далеко не ведущее место среди тех организаций, которым доверяет население. Да, население у нас преимущественно традиционно доверяет скорее отдельным личностям в рамках партии, но никак, в общем-то, не самой политической партии. Кроме того, в свое время президент Медведев, когда он был еще президентом, заявил о том, что партии должны выйти из пределов Садового кольца. Их надо опустить на уровень регионов и на уровень местного самоуправления. Что, в общем-то, на сегодняшний момент и делается. Хотя делается несколько так, можно сказать, коряво. Да? Потому что местные выборы во многих территориях теперь проводятся в представительные органы 50 на 50. То есть 50% избирается по партийному списку. Но в том или ином, допустим, поселении, да, или в тех или иных муниципальных районах, зачастую там не принципиально человек в какой партии состоит для населения. Население все равно смотрит, в общем-то, на то, кем раньше был человек, бывший, допустим, председатель какого-нибудь колхоза, да, или там...
Какого колхоза-то? 25 лет
колхоза. Да, колхозов нет, но они еще играют, те, кто ими руководил там в последний период, да, играют определенную роль, в общем-то, на мнение населения. Или руководитель сельхозпредприятий.
Старенькие уже, под 70.
Да, или руководитель сельхозпредприятий, которые действуют. То есть, они все равно играют определенную роль по отношению к местным жителям.
Угу. Ну, так и почему падение-то все-таки такое интереса к партии?
Во-первых, сказывается определенная усталость. То есть, в политических партиях, если рассматривать на федеральном уровне, отсутствует фактически смена лидеров. Люди наблюдают на протяжении фактически более 20 лет, да, схожих персонажей или одних и тех же персонажей. Целевые группы данных политических сил, они, в принципе, тоже понятны, и во многом они исчерпываются. Новые политические силы, попытки были возникновения, но, в общем, эти все попытки фактически ушли пока в небытие.
И так и будет продолжаться?
Нет, все равно, в общем-то, альтернативы политическим партиям с точки зрения формирования определенных представительных органов власти, ну, пока нет на данный момент. Поэтому появление политических партий, оно скорее не за горами, но ситуация сейчас меняется настолько быстро, что спрогнозировать, допустим, что будет через там 2 года, например, с действующими даже партиями, очень проблематично.
Хорошо, с партиями не получилось, и неизвестно, что дальше будет. Так-то, да? Ну, вот где-нибудь, когда-нибудь появится, может быть, появится.
Да, ведь вы знаете о том, что существует мнение, что в России политических партий вообще нет, да? Что это просто определенное объединение, да, которое, соответственно, обслуживает также определенные интересы. Но в полном объеме это называть партией нельзя.
Ну, по сути дела, у нас было 2 партии, на мой взгляд, до недавнего времени, да? Это все-таки коммунисты. Да.
Вот со своей... С большим опытом работы.
С большой выучкой еще с комсомольских времен, да. Но, по крайней мере, они следовали какой-то идеологии. То есть, хотя бы их партийные лидеры играли в эту идеологию, в коммунистическую, да. Ну, и был еще Союз правых сил, уже упомянутый сегодня, да. Тоже ведь была, собственно говоря, партия идеологическая. Да, маленькая, да, небольшая, да. Да, которая вышла за пределы погрешности при выборах. Даже не вопрос, но, тем не менее, которая держалась без какое-то время, пока без лидера, да, без такого, без харизматичного, не на лидере держалась, скажем так, вот так вот скажем, да, с лидерами, но не на лидерах. Вот сейчас, да, остались. Тут все понятно. Но если мы вспоминаем классические там, теорию политологии, да, классические труды, то, собственно говоря, партия-то это что? Партия – это определенная организация, которая, с одной стороны, да, стремится к власти, а с другой стороны, апеллирует к какой-то группе населения. Так?
Да.
Знаешь, если у нас таких партий, по сути, практически нет, за редким исключением, то получается, что интересы населения на политическом уровне не представлены. Реальные.
Тут складывается интересная картина, когда население не доверяет партиям как институтам вообще, но при этом, когда население идет на выборы, все равно оно из кого-то выбирает, да, то есть выбирает те же самые партии. Да, то есть все равно доверие партиям низкое, да, но все равно мы кого-то из них должны выбрать, раз идем на выборы.
Бюллетень
дают, надо кого-то выбрать.
Нет, и все правильно, потому что мы же с вами в первой части передачи поговорили, да, приходит та самая условная бабушка. Да, то есть, люди, которые ходят на выборы традиционно при любых обстоятельствах, для них это скорее политический ритуал. Я, честно говоря, подозреваю, что это ритуал, связанный скорее, знаете, такой ритуал сопричастности к жизни страны. Да? Но все-таки день выборов – такое гражданское действие, которое объединяет определенный круг людей.
Ну, условно спрашивают мнение населения, условно.
Да нет, даже дело не в мнении населения. Да? Уж пенсионеры, собственно говоря, тоже не настолько наивные люди. Да? Большинство из них тоже вполне себе отдает отчет, что их голос мало что зачастую означает. Так? Другое дело, что я пришел, выполнил свой гражданский долг, я поучаствовал. А какая еще форма участия моего участия, как рядового обывателя, да, в политической жизни страны? Я приобщился. Ритуал. С большим символическим содержанием, так? Не случайно, в общем, праздник на избирательном участке до сих пор нравится. Чтобы музыка играла и булочки продавали. Это с одной стороны. Ну, возвращаемся к нашим партиям. Итак, население страны никакими партиями не представлены, так? Люди приходят, им дают бюллетень, они ставят галочку, потому что это политический ритуал. Вопрос, но эти интересы есть у населения, у каких-то групп людей. Как эти интересы защищаются в политическом поле?
Интересы политические партии как институционализированы, такие структуры?
Нет, не политических партий, Константин, извините, может быть, я неправильно выразился. Не интересы политических партий, а интересы людей. Как они в политике представлены, защищаются? Как люди... Ну, вот мы уже начали говорить об этом. Я вас, на самом деле, прямо скажу, да, подталкиваю как раз к следующей теме. К этим самым организациям, да, не политическим, гражданским организациям. Они, получается, что они сейчас эквивалент тех самых партий?
На местном уровне, да, эти организации роль значительно играют. Но они ведь действительно вызревают скорее из самоорганизации граждан. Граждан вот. Изначально никто сверху не организовывает.
Так ведь партии тоже теоретически должны быть самоорганизацией.
Теоретически самоорганизация. На самом деле партии, естественно, в России, они организуются сверху, да, а не снизу. Редко можно назвать какую-либо политическую партию, да, в России, в истории, да, даже, которая организовывалась фактически, но абсолютно... Абсолютно снизу фактически.
Я легко могу назвать.
За исключением партии большевиков, да.
Почему большевиков? Эсеров, пожалуйста. А что, кадеты у нас, их царь-батюшка организовал? Мне тоже, по-моему, Милюков там сам сотоварищи собирался. Я молчу про всяких анархистов там и так далее.
Ну,
так
они
далее,
в партии не вызрели фактически.
Извиняюсь, меня...
Те же самые анархисты.
По сравнению с нынешними партиями, и эти анархисты, партия, всем партиям партия. Так... Самоорганизация. Что у нас с самоорганизацией граждан?
Самоорганизация граждан, она фактически возникает у нас во многом тогда, когда какую-либо проблему власть решить либо не может, либо не хочет, либо, соответственно, делает это одновременно. Тогда возникает самоорганизация. Пресловутая ситуация, там, допустим, которая была со взрывами домов в Москве, да, когда граждане самоорганизовались, в народные дружины стали обсматривать подвалы и чердаки. Но как только угроза спала, вся эта самоорганизация ушла в ноль. Да? Пресловутая лесные пожары, когда граждане самоорганизовывались для того, чтобы налаживать помощь пожарникам, да, осуществлять сами пожаротушение. Когда, в общем-то, угроза миновала, также самоорганизация граждан распалась. То есть, опять-таки, когда проблема, она затрагивает самих граждан, то граждане стараются все-таки самоорганизоваться. Нельзя сказать, чтобы граждане в этом плане у нас вот абсолютно уж пассивны. Да? Пресловутая волонтерская активность тоже во многом она выстраивается в рамках самоорганизации, хотя ее в рамках там законодательства пытаются вогнать в определенные тоже формы. Да?
Ну, понятно, что пытается вогнать. Вот мне непонятно только одно. Она их пытается вогнать, потому что, чтобы сказать, сделать их деятельность более эффективной, цивилизованной, там, ну, чтобы она не разрушала общество, а наоборот ее укрепляла, или наоборот пытается вогнать для того, чтобы эту активность вести на нет? С вашей точки зрения.
Скорее, здесь делается для контроля. Всегда лучше контролировать и взаимодействовать с нечто более организованным, да, нежели чем, в общем-то, достаточно ситуационно хаотичным. Поэтому власть здесь достаточно достаточно прагматично, да, как пресловутые некоммерческие организации, да, для того они так-то нужны, власть это признает, справиться со многими проблемами она не может, да, но должны они быть в строгих рамках, которые государство в случае необходимости, да, может сдвигать.
Угу. А может ли из этого самого сектора, вот этих вот самодеятельных организаций, вырасти новая политика, новые политические движения? Ну, по аналогии, скажу, как, скажем так, в 60-х, 70-х годах, 70-х, да, 80-х, да, вот так вот, например, скажем так, из экологов появилось в Европе движение зеленых, так? Появились же там, то есть, вот такие новые партии, которые в традиционную идеологическую сетку не влазят, да, на эту шкалу правые и левые там не укладываются, какие-то совершенно особенные. Там получилось. У нас может такое получиться?
Вполне, мы знаем, что гражданская активность, она рано или поздно все равно вызревает в активность политическую, потому что добиваться решения определенных проблем уже на более высоком уровне, спасением только одного парка, да, или, соответственно, запретом на строительство одного объекта невозможно. Кроме того, в данной активности вырабатываются, ну, появляются, что называется, лидеры из народа, да, реально из народа, которые могут действительно вести за собой людей. Постепенно они могут себя пробовать на тех же самых местных выборах в представительные органы.
А почему этого не происходит? Активность вроде как уже не первый год. Все эти организации им лет по 10. И вот я вижу только одного Ройзмана. Навального в данном случае не беру, потому что Навальный изначально действовал как политик, он себя позиционировал как политик в Яблоке, с СПС пытался, там потом в националисты перешел, а вот это вот его движение, ну, это распил тот самый, да, борьба с коррупцией, это скорее, конечно, наработка политического капитала. Не хочу сказать, что ненужный, прекрасный способ, он для себя там... Авторитет, я думаю, что среди определенных кругов населения заработал, да, но все-таки это было скорее от политики и гражданской активности. Вот берем Ройзмана, того самого, да, город без наркотиков, вот он теперь мэр. Вот у него получилось больше, а больше нигде-то ничего не особенно незаметно.
Ну, во-первых, подобные деятели, они ведь не могут присоединяться к какой-либо той же самой политической структуре, которая есть на данный момент.
Почему? Могут. Ройзман присоединился к Прохорову, к правому делу.
Ну, на сегодняшний момент правое дело о нем не слышно, будем говорить так. То есть, вызовет ли она к следующим выборам, допустим, в какую-то политическую силу, которая аккумулирует в себе часть, по крайней мере, мнения, да, и пройдет в Думу.
Извиняюсь, конечно, пока. Самое маленькое уточнение, да, Ройзман присоединился к Прохорову как раз на правое дело, но потом ведь, и когда Прохоров организовал гражданскую платформу, ведь, собственно говоря, Ройзман тоже... вошел в состав членов партии, если я правильно понимаю. По крайней мере, фракция в Думе, Екатеринбургская гражданская платформа, это его соподвижники, те, кто его поддерживает. Это так, чтобы не было ошибки.
Ну да, объединение вокруг некого лидера происходит скорее здесь.
Лидера, да, но это именно лидера из гражданских.
А выстраивать какую-то новую структуру, да, таким лидерам проблематично. Потому Почему? Что, ну, что называется, во-первых, это большая организационная работа. Да, на которую, в принципе, да, они имеют опыт организационной работы, но опыт, допустим, политической работы у них, что называется, слабоват.
Вот давайте поясним. Организационная работа и политическая работа. Чем это отличается?
Ну, политическая работа, прежде всего, она связана во многом в нашей стране с взаимодействием с органами власти. Да? Все равно необходимо выстраивать отношения с органами власти, чтобы в данном случае, да, развить какую-то структуру.
Если ты гражданский активист, посмотрим на пермских гражданских активистов, уж у кого, а опыт общения с органами власти у них огромный, да? Вот берем то же самое Грани Маковецкая, да? Уж в каких только комитетах там, и комиссиях она не заседала и не заседает. И на пермском уровне, и даже на федеральном уровне ее приглашают, да? Вот вполне себе конструктивная работа, да? Почему нет опыта взаимодействия с органами власти?
Взаимодействие, тогда возникает уже другая проблема, да, вот узнает ли данного персонажа, допустим, кто-то, да, или, соответственно, нет. Да, вот спроси на улице, допустим, кто знает госпожу Маковецкую, да, обычно
бывает. Кто знает Аверкиева?
Да, Аверкиева знает только та часть, которая,
15-20% соответственно... 15-20%
вполне себе. Которая, так или иначе, но все равно этим интересуется по виду деятельности или еще по каким-то обстоятельствам. А обыватель, все равно ему мало о чем говорит данная фамилия. Поэтому выстраивание каких-то структур, да, все равно, по моему мнению, пока под них маловероятно.
Почему? Не могу понять.
Ну, с одной стороны, да, многие вот из этих инициатив, да, на...
Подожди, Константин, я просто поясню. Вы говорите, политическое – это взаимодействие с органами власти, да? И тут же мы переходим к выстраиванию структур. Ну, взаимодействие с органами власти и выстраивание структур, то есть набор сторонников, каких-то низовых организаций, там, да, привлечения. Это ведь не одно и то же. Почему эти самые активисты, которые отстояли сквер, отстояли там лес, отстояли там еще что-то, или там участвовали в том, чтобы отстаивать, да, вот они засветились, капитал символический себе приобрели, вот их уже начинают узнавать, да, где-то они уже, собственно говоря, в новостях мелькают зачастую. Ну, по крайней мере, на некоторых радиостанциях, но и в некоторых газетах, да, вот. Уж в интернете я молчу, это вообще их сфера, их поляна. Они здесь, наверное, 100 очков вперед дадут любому чиновнику и любой партии, между прочим. А потом не выстраивается. А потом не выстреливает.
Ну, сторонники, во-первых, объединяются ведь вокруг какой-то идеи, которую несут данные личности.
Партии тоже объединяются вокруг идеи.
Но возникает проблема о том, что население так к партиям все равно относится негативно, да, скорее, да. Поэтому, в общем-то, они поддерживают общественную активность, например, сторонники, но не поддерживают, например, активность политическую. То есть возникает здесь такая своего рода дилемма.
Да? А вообще партии нужны в стране?
Партии стране нужны, да, но скорее не такого типа. Но опять-таки, мы все равно живем в России, да, говорить о том, что у нас когда-то будут партии европейского типа, да, или там какого-то азиатского типа, достаточно сложно, потому что, в общем-то, партии у нас все равно будут российского типа, не какого-то, в общем-то, там иного.
Что это за российский тип?
Российский тип партии – это, скорее всего, в общем-то, партии, которые, с одной стороны, создаются властью, да, с другой стороны, это скорее такие партии псевдооппозиционные, которые во многом взаимодействуют с властью, да, умеренно их, ее критикуют, да, какие-то третьи партии, если их появление возможно, это, ну, сугубо скорее революционные какие-то партии, да, или, соответственно, партии с какими-то достаточно радикальными взглядами, которым институциализироваться просто не дадут. Поэтому все равно, опять-таки, практики тех же самых 90-х годов показывает о том, что вначале, да, политические партии стали появляться как грибы после дождя, да, были какие-то дискуссии о выборе развития России, но все это, в общем-то, к концу 90-х годов абсолютно фактически стихло, а в 2000-е годы партии, собственно говоря, для обывателя, но не для обывателя достаточно, ну, не нужны они, конечно. Поэтому, да, про партии много можно говорить, но в современности, современные партии, в общем-то, конечно, они как таковыми-то и не являются.
Нет, это все понятно, это все понятно. То есть, нету шансов выйти за пределы российского типа партии, вот этого самого инспирированного властью и псевдооппозиционной. Так получилось?
Попытки будут, безусловно, да, но, скорее всего, попытки будут, скорее всего, сворачиваться.
Это свойство, скажем так, сущностное свойство российского общества, российского государства? Или это период такой?
Ну, скорее, в общем-то, это сущностное свойство нашего государства.
Вы сторонник тезиса о том, что России демократия не нужна?
Демократии разных видов бывают, да, то есть, как существует мнение, да, нет там дурных или хороших политических режимов. Политические режимы, в общем-то, бывают те, которые население воспринимает, те, которые не воспринимает, при которых живется население относительно благополучно и при которых живется, в общем-то, очень плохо.
То есть, дурные, да, и хорошие.
Поэтому, соответственно, в общем-то, здесь надо такие полутона замечать, да, а не то, что демократия – это обязательно такая, да, а, допустим, там авторитаризм какой-то умеренный, обязательно, допустим, он плох.
вот ушли от вопроса, да, все-таки немножко. То есть получается, что в России лучше в партии вообще не играть. То есть все правильно. Низкая общественная политическая активность населения – это, в общем, наше нормальное состояние. Это начало 90-х с их активностью были ненормальными. Правильно понимаю? Вот такой вывод из исследований получается.
Ну, фактически, да, можно сказать и так. Да, кроме того, ведь сама власть, она не сильно заинтересована в увеличении такой активности, потому что увеличенную активность сложнее контролировать каким-то образом.
Буквально вот такая вещь. Смотрите, когда выстраивалась вот нынешняя... скажем так, нынешняя политическая, ну, не скажу система, а, скажем так, практика, да, вот после вот этих вот, после этой активности 11-12 года, всех этих массовых протестных акций и так далее, какие-то послабления, какие-то изменения были внесены, и помните, да, вот теперь партию может организовать любой человек. 500 человек, пожалуйста, да. Никаких там тебе требований по регионам, там, в 50% регионов открыть отделение, как было до того, что, собственно, тормозило развитие партии. Все это сняли. Пожалуйста. И таких партий мы, карликовых, маленьких, мы тоже видим, появилось огромное количество. Затрудняюсь сказать, сколько. Да? Но там было... был один маленький штришок. Был оставлен запрет на предвыборные объединения. Когда куча мелких партий собираются в некое общее предвыборное движение, которое потом может регистрироваться и выдвигать своих кандидатов. Не кажется вам, что именно вот в этом пункте, в последнем пункте, да, и кроется причина того, что эти мелкие партии, мелкие движения не имеют шанса организоваться в большую федеральную силу?
Ну, есть такое явление, да, как мы видим даже тот же самый пресловутый общественный народный фронт, да, mm-hmm. он все равно существует пока в рамках движения. Но в случае необходимости он все равно может быть развернут в полноценную политическую партию.
Пока... Народный фронт – это все равно организация, спущенная сверху,
созданная. Да, но как некая альтернатива в случае, допустим, там снижения рейтинга.
«Единая Россия номер два».
Mm-hmm. Да, «Единая Россия номер два».
А мы сейчас говорим про настоящие партии.
Настоящим партиям, во-первых, как показывает практика, объединиться во что-то единое очень сложно. Вот. Потому что начинается грызня лидеров.
Собственно говоря, если мы смотрим историю, у нас уже время заканчивается, ну, буквально последние минуты две. Если мы смотрим историю, то ведь, собственно говоря, все новые политические силы, они так и объединялись. Те же самые большевики, которые мы апеллировали, да? Куча кружков, которые потом постепенно выстраиваются в единую структуру, правда? Те же экологи, на другой там план уйдем, да? Куча всяких этих мелких движений, объединений, активистов, которые в какой-то момент объединяются уже в какую-то политическую силу и выступают единым фронтом уже на выборах. Вот этот барьер, получается, мешает нашим в куче гражданских активистов, которые, в общем и целом, объединены в какую-то сеть, благодаря коммуникациям, интернету и так далее, которые друг друга знают, поддерживают, которые могут, в конце концов, объединиться с всеми подобными и что-то похожее на партию выставить на выборах. Здесь... получается.
Ну, пока существует определенный такой бульон, который варится, да, но mm-hmm. образуется ли в этом бульоне что-то, что реально фактически может там претендовать хоть на какие-то проценты реальные на выборах, пока об этом говорить нельзя. Но, опять-таки, ситуация сейчас меняется настолько быстро, что через год, в общем-то, может что-то и образоваться. Поэтому прогнозировать здесь, это дело такое неблагодатное на сегодняшний момент.
Не будем прогнозировать, будем просто смотреть, наблюдать, исследовать, как дальше повернутся события. Большое спасибо, Константин.
Спасибо.
Надеюсь, не в последний раз встречаемся в этой студии, ну и еще раз с прошедшим днем социолога. Уважаемые радиослушатели, на этом мы завершаем. До встречи через неделю.